волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. В издательстве «Новое литературное обозрение» вышла новая четвертая книга Василия Филиппова. В нее вошли стихотворения 84-86 годов. Василий Филиппов, один из последних поэтов ленинградского андеграунда, страдает душевной болезнью и с 93 года постоянно находится в психиатрических клиниках. Елена Шварц говорила о том, что он иллюстрирует такую черту петербургской поэзии, как юродивость, род святости, служение Богу путем умаления себя и насмешки над собой. Такие люди отказываются от разума ради даров духа. Стихотворения Филиппова полны бытовых деталей. Это дневник, в котором часто встречаются имена персонажей ленинградского литературного подполья 80-х годов.
«Мальчик Эрот натянул тетиву. Лука, Алаферна упала в траву. Я за Мироновым зрачками слежу, не испуская ни писка, ни звука. Мальчика рот обнаженный, деву лобзает прокаженный. Время летит вереницей гусей. Бабушка, мне чаю налей. Миронов со своими зрачками возносится над веками. Он спит в грехе повальном. Он бредит в кабинете овальном, где окончилась Алисы зазеркалье. Внешне он похож на лиса. Рядом с ним сидит немая актриса. Как-то поживает советский писатель крыса. Жива ли еще моя Анфиса? В комнате у Миронова тишина. Тихо шелестит за окном луна. У него возлюбленная одна, железная стена. Входит небесная дева одна. Вносит жалящий меч, чтобы голову у Миронова отсечь. Зреет гроздями винограда слово. Происходит обнажение тела от ветхого покрова. Происходит изменение в природе. Вещи застывают в кристальном небосводе. Миронов наливает мне чай, и зрачок голубок садится на плечо, клюет лба острие. Вот и встретились мы через много лет. Садись на плечи, материнский свет. И стихи прорастают в скелет, и целуют губы автопортрет». Помню, мы давали внебрачье обед и покинули вместе полуденный свет. Наш корабль в постель слег, поднялась икона, снизился потолок. И на ладонь мне положили раскаленный уголек арсенальной, жизнеопальной.
В 2001 году поэт получил премию Андрея Белого, возникшую еще в советские времена, первую независимую награду для писателей андеграунда. Я видел Василия Филиппова только один раз, как раз в тот период, когда были написаны стихотворения, вошедшие в новую книгу НЛО. Думаю, это был 85-й год. От этой встречи осталось в памяти только ощущение кротости. Очень тихим, нежным человеком он мне показался. Поэт и художник Светлана Иванова, написавшая предисловие к новому сборнику Филиппова, посетила поэта в больнице сразу после выхода книги и привезла ему экземпляры.
Я его видела вот второй раз и знала только о нем как бы заочно. Я о нем слышала довольно много, потому что мы были близкими подругами в свое время с Леной Шварц, а Лена его опекала. Она один из тех людей, кто, в общем, его сделал поэтом, направил, как бы наставил на этот путь. И, конечно, она его очень любила и очень ценила как поэта. И, наверное, это был год 96-й, когда мы стали с ней как-то активно общаться. И Вася тогда уже лежал в больнице безвылазно, потому что сначала, ну, как бы его еще забирали на какое-то время, а вот последний там лет 17, по-моему, он уже лежит без отпусков. Вот, и Лена о нем рассказывала много, и потом выходили книги, я писала какие-то рецензии небольшие. Потом у меня была статья такая о флоре и фауне в петербургской поэзии. Там я разбиралась, какие растения и животные преобладают в стихах у Лены, а у Сережи Цветановского и вот у Василия. И оказалось, что у Василия вообще такой сплошной цветник, а из животных одни насекомые. И там комары, бабочки, мотыльки. Но он по первому такому занятию, он биолог, может быть, каким-то образом это отозвалось. Вот, а виделись мы до вот вчерашней встречи один раз в Новый год, ну вот в этом году. Тоже кроткий, нежный. Очень такой жаждущий любви и всех любящий человек. Вот такое от него ощущение, конечно. Сама доброта.
Ну вот я помню 80-е годы, его имя было окружено тогда в кругах подпольных ленинградских писателей, второй культуры, как тогда говорили, было окружено совершенно таким безоговорочным уважением, почтением. Я впервые услышал его имя от Михаила Берга, писателя, который был его страстным поклонником. Я помню, что критик и издатель подпольного тогда самиздатского журнала «Водный канал» Кирилл Бутырин был большим почитателем Филиппова, но вот о Лене Шварц вы сказали. Вообще читатели и почитателю Филиппова было довольно много, его имя было хорошо известно, при том, что его самого, как вот персонажа, да, вот это андеграундно, ну, как бы не было практически, такая тень, о которой все слышали, но мало кто видел. Как Филиппов вообще оказался в этой среде?
Ну, насколько я помню, он оказался первый раз в больнице, потом он оттуда сбежал, потом лежал в тюремной больнице в Крестах. Это совсем страшный такой был период, 2 года. И после этого как раз он начал писать стихи, то есть это самое начало 80-х. Но я это все не застала, я еще как бы намного младше все-таки. Поэтому я застала уже его известность очень широкую в петербургском андеграунде, конечно. Он считается самым таким младшим поэтом первого ряда, можно так сказать.
И вы приводите даже цитату в своем предисловии, цитату из журнала «Вестник новой литературы», как раз Михаил Берг его издавал, о том, что Филиппов там был назван коллективным бессознательным второй культуры. Это очень любопытно.
Я думаю, что это вполне справедливая мысль, потому что им занимались многие. Они не так намного его старше, как просто он позже них вошел в этот круг, и это их дитя, такой младший брат, Елена и Виктор Кривулин, они относились к нему именно так, конечно. Сейчас, когда их уже нет, понятно, что у товарищей, теперь уже у младших товарищей, вот у нас к нему такое особое почтение, любовь, как такому осколку второй культуры, которая сама по себе уже уходит под воду, как Атлантида. Фактически Сергей Стратановский и Василий остались в Петербурге.
Елена Шварц сравнивала Филиппова с Анри Руссо, но, наверное, можно сравнить его и с Антонином Арто, который несколько лет провел в психиатрических больницах тоже.
Я думаю, да. Я думаю, что вообще в западной литературе, в западной культуре очень много есть аналогий. Да и в русской тоже, в общем, такие состояния сознания, вот то, что пришлось и приходится переживать Василию, в общем, они способствуют творчеству. И особенно, как это ясно, по искусству второй половины 20 века и начала 21-го, потому что это, конечно, какие-то новые зоны, которые его состояние, ну, плюс, конечно, большой талант, дают возможность как бы найти что-то новое. Ну, и опыт, наверное, да, какой-то психиатрический. Хотя не знаю, конечно, когда. Впечатление тяжелое. Мы не заходили вчера в больницу, но даже разговор с врачом и пребывание просто в больничном садике, все-таки это тяжело, конечно, и когда есть возможность его забирать, есть возможность как-то с ним общаться, все стараются помогать и, в общем, принимать в нем какое-то участие. Вот совсем недавно приезжала такая девушка молодая, не имеющая вообще к этому кругу никакого отношения, такая Ольга Зекрата из Монреаля, которая специально для этого прилетела в Петербург, нашла Василия, снимала его на видео. Затем его всячески опекает в последнее время такая гатчинская поэтесса Юлия Ламская. Она буквально там каждую неделю ему приносит какие-то фрукты, книги. Конечно, он во всем этом нуждается, он всех помнит, любит.
Ну вот я думаю, что и у наших слушателей тоже возникнет вопрос, как помочь, есть ли возможность как-то облегчить его участь, нуждается ли он сейчас в какой-то конкретной помощи, и что вы посоветуете делать тем, кто сейчас эту передачу услышит и захочет помочь?
Может быть, какая-то возможность его перевести в какие-то более условия человеческие. При том, что, ну, конечно, я просто не очень знаю, что возможно. Думаю, что есть какие-то платные клиники, потому что он бесплатный в обычной. Где, ну, сердобольные врачи какие-то пожилые еще советских времен. Тоже как-то, ну, не хочется о них говорить плохо, но, тем не менее, понятно, что это такое. Там один запах этого заведения, конечно, уже становится страшновато. Вот, если есть, ну, вот, может быть, мы что-то будем думать, как можно дальше. Тоже была идея его принять, может быть, заочно в союз писателей, тоже какие-то льготы он получит.
Пишет ли он что-то в последние годы?
Нет, сейчас нет. Его болезнь прогрессирует, к сожалению. Вот, но еще не так давно, в начале 2000-х годов писал. Вот, и, в принципе, общаться с ним вполне можно. И мы говорили, какие-то общие воспоминания даже у нас есть, там, о 90-х годах. Он вспоминал про Витю Кривулина, который очень его опекал тоже в свое время. То есть с памятью все у него хорошо. Он читает много. Конечно, он очень любит сладкое. Он любит какую-то красивую одежду, которой у него нет. То есть если, допустим, у наших слушателей какая-то есть возможность или какие-то идеи насчет какой-то помощи, даже просто материально для Василия, все будет только рада, конечно.
Света, расскажите, как эта книга составлялась и вообще что происходит с его рукописями? Большая часть издана уже.
Я получила вот этой зимой от Кирилла Козырева и Бориса Останина эту рукопись, уже собранную, по-моему, если я не ошибаюсь, в 2003 или в 2004 году. Вот, Борис и Кирилл это все собрали давно, и эта книга является как бы продолжением той, которая вышла в серии лауреата премии Андрея Белого, поскольку в какой-то период Вася писал как-то в огромных количествах, где-то в середине 80-х, наверное, годов, второй половине. Там огромнейший свод его стихов.
И он, я знаю, еще и писал и статьи, эссе, особенно вот в первый период времен журнала 37, да?
Когда вот только он пришел, будучи студентом биофака, пришел в Литобъединение к ДАРу, и тогда же, по-моему, как-то с помощью ДАРа он познакомился с Асильвоной Майзель, вот так ему еще надо сказать, это такая пожилая дама, учительница, которая приняла в судьбе Василия огромное участие, и одна из Васиных книг вышла на ее деньги даже, маленьким тиражом. И вот мы к ней вчера заехали, она живет в Царском селе, она была нам рада, несмотря на то, что в такой большой компании вместе с Васей приехали к ней и подарили ей одну из первых эту книгу. По-моему, тогда вот он писал какие-то, пробовал статьи, эссе. В самом начале своего пути.
Света, какое стихотворение Филиппова должно прозвучать в нашей передаче? Что бы вы порекомендовали, ваше любимое?
Вот, может быть, не из этой книжки, из первой. «В Петербурге художники и поэты живут в своих норах». Это мое любимое стихотворение, такое оно очень пронзительное. Просто я сразу начинаю рыдать где-то там в конце этого стихотворения.
«В Ленинграде художники и поэты живут в своих норах». Сходят со сцены и выращивают детей с женскими лицами цикламены. Здесь я бродил по городу перстню с кошкой на поводке вдоль летнего сада к реке. Стоит ли вспоминать, чтобы записать в тетрадь, чтобы читатель грядущий пришел в нее спать? Стоит ли жить? Может, за смертью ждет меня двойник-нарцисс, и я сольюсь с его лицом и стану отцом. Наши прогулки вдоль летнего сада умрут. Знаю одно, награда ждет тут, если поцелую изумруд. Что говорили твои в трещинках губы, оказалось в извилинах моего мозга, но тоска удав заслонила звезды. Что мои чувства? Вспоминать о них грустно, но страшно умереть. На стену там всю вечность мне смотреть. Ослепнут цветы, умолкнут голоса, раскроются небеса. А пока осы сосут мой мозг, сколько я выкурил папирос, пока к пишущей машинке не дополз. Я умру, и все умрет со мной, как зрение оживало, когда шли волхвы за Вифлеемской звездой. Зрение прежде радовалось дворцам, а теперь люди разбредаются по лесам, и умирает в музее Тициан. Правда ли, остался еще смысл на донышке пивной бутыли? Правда ли, шелковые сети не порвались? Правда ли, губы твои еще не остыли? Правда ли, в этом городе люди когда-то были?
Предисловие к новому сборнику стихотворений Василия Филиппова Светлана Иванова завершает размышлениями о том, что из мира, ориентированного на потребление, исчезает потребность в поэзии. Это, безусловно, так, но исчезновение поэзии ничуть не сказывается на количестве поэтических сборников, выходящих в российских издательствах. А новые книги...